Понедельник, 25 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей и, конечно, поздравляю с Рождеством тех, кто сегодня отмечает. Ну, у нас сегодня в гостях адвокат Иван Павлов, и я рад приветствовать. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Обстоятельства нас вынуждают, что крупная кинопремьера произошла на телеканале «Россия». В рамках проекта «Честный детектив» Эдуарда Петрова вышел фильм «Дело Сафронова». И фильм вызывает очень много вопросов, но самый главный у меня этот. Почему именно сейчас?
Ну, вы знаете как, мне кажется, что это была такая неуклюжая попытка реабилитироваться после провала вообще того, как они провели этот процесс на юридическом поле. И вот решили как-то реабилитироваться и что-то такое как бы показать. Но у них, мне кажется, не получилось от слова совсем. То, что было показано, либо это уже как бы мы уже об этом говорили, ну, в общем, как-то убедительности, мне кажется, совершенно не прибавило им, хотя, в общем, возможности-то у них были. Там сплошные такие приемчики низкопробные, манипулятивного свойства. Но мне фильм не понравился. То есть, вот как-то мне казалось, что вообще российская пропаганда, она, в общем, она такая достаточно эффективная. Красочная, она гораздо эффективнее, чем как бы, то есть только туда денег вливается, что уж на эти деньги могли бы быть поэффективней. Но как-то вот с этим фильмом, мне кажется, у них ничего не получилось.
Я напомню для наших зрителей, что Иван Павлов был адвокатом Ивана Сафронова, но, опять же, вам не дали это дело довести до конца в статусе адвоката, насколько я помню. Можете напомнить, как развивались события именно вокруг вашего участия в этом деле?
У меня в разгар предварительного следствия против меня было возбуждено уголовное дело. Обвинили меня в том, что я разгласил так называемую тайну предварительного расследования. А именно, рассказал журналистам, в чем обвиняется мой подзащитный Иван Сафронов. Вот в этом состояло мое преступление. При этом, как бы, ну, тоже было удивительно для меня, поскольку я в других делах больше рассказывал, чем в деле Ивана Сафронова. Просто были дела, где мы тоже такого же профиля, где были опубликованы процессуальные документы. Здесь же как бы взяли за повод то, что я рассказал, в чем он обвиняется. Ну, как-то не знаю, тоже вот, вероятно, это просто сделано было для того, чтобы там выбрали любой повод для того, чтобы вывести меня из дела, избрали меру пресечения такую, которая вообще парализовала всю мою профессиональную деятельность, да и в бытовом плане столько всяких как бы неудобств стало, что вот мера пресечения называется запрет определенных действий. Было запрещено пользоваться интернетом и любыми средствами связи, включая домофон. Вот вы как бы сейчас улыбнулись, да, а мне на полном серьезе пришел целый как бы майор, представитель Федеральной службы исполнения наказания, инспектор, домой на следующий день после избрания меры пресечения. Пришел как бы, ну, для того, чтобы там заполнить какую-то анкету, как лицо, которое находится под мерой пресечения. И на полном серьезе мне говорит, вот у вас домофон висит в квартире, но имейте в виду, что вот, согласно решению суда, вам запрещено пользоваться любыми средствами связи. А это и есть средства связи. Домофон. То есть не только телефон, да, но еще и вот домофон. То есть если кто-то позвонит, вы сами, вот, пожалуйста, к домофону не подходите. Пускай там жена подходит, там близкие, знакомые, кто в квартире. Но сами вы не подходите, потому что это может быть провокацией. То есть если вы нарушите этот запрет, и там я буду вынужден запротоколировать как бы вот нарушение ваше, и суд может эту меру там усилить значит, избрать более строгую меру пресечения и так далее. Ну вот, вот эти ограничения, они ведь как? Они сделали не только в бытовом плане сложности, да, то есть такси не вызвать, билеты не заказать, гостиницу не забронировать там, если в командировку едешь. То есть в командировку приходилось ездить с кем-то обязательно. То есть кто-то сопровождал меня для того, чтобы вот какие-то бытовые вопросы решать просто. Да? Ну и профессиональная деятельность, конечно, пострадала, потому что деятельность адвоката, кабинетная деятельность, это обычно связано с поиском информации. А поиск информации, ясно, что нужен интернет. И я какое-то время пожил вот в таких условиях и понял, что тяжело. А иногда просто, что-то делать просто невозможно.
По сути, вы получили запрет на профессиональную деятельность
при
Российской Федерации.
И вот как бы задал себе вопрос такой, а ты вообще что собираешься делать-то с этим всем? Ты вообще хочешь продолжать свою профессиональную деятельность и быть вообще полезным для своих подзащитных? Если хочешь быть полезным, значит, что-то делай, что-то меняй. Значит, условия, если ты в России работать не можешь, значит, может быть, тебе стоит уехать и работать дистанционно. Ну, в общем, так я пришел к выводу о том, что надо уезжать. И 1 сентября 2021 года, еще до войны, я уехал и какое-то время жил в Грузии. Так что вот переезд этот, он позволил все эти ограничения, соответственно, уже не действовали, и я мог, конечно, я не мог ходить в суд, я не мог ходить там к следователю, встречаться со своим подзащитным в следственном изоляторе, но все-таки большую часть адвокатской работы – это кабинетная работа, да, это подготовка позиции, там, оттачивание формулировок для там, всяких заявлений, жалоб и так далее. Вот. Поэтому вот эту кабинетную работу, часть адвокатской работы я мог делать где угодно, там, в общем, где есть интернет. И чем, в общем, я занимался до тех пор, пока мне по требованию чекистов и Минюста не приостановили мой статус адвокатский. Теперь у меня статус приостановлен. Они вообще хотели лишить меня статуса, чтобы палата лишила меня статуса. Но руководство адвокатской палаты Санкт-Петербурга было принято такое Соломоново решение. И мой статус был приостановлен. То есть возобновить я его могу в любой момент, когда приеду, вернусь в Россию и подам заявление. В тот же, то есть никаких других препятствий уже не будет для того, чтобы его восстановить. Но я продолжаю.
А статус иноагента является в этом плане препятствием?
Статус иноагента формально пока не является, но мы же видим, как законодательство изменяется, да, и ужесточается в этом плане, поэтому посмотрим, может быть, там в ближайшее время и статус иноагента станет каким-то препятствием для того, чтобы заниматься адвокатской деятельностью. Уже вот иноагентом, например, преподавательской деятельностью запрещено заниматься, да, мы видим, как вот вообще развивалось это законодательство, и что статус иноагента раньше вообще ведь считался, даже Конституционный суд говорил, что статус иноагента никаких прав не затрагивает, он не ограничивает в правах лиц, которые вот внесены в этот реестр. Но прошло время, и ограничения стали вводиться просто пачками, да. И мы видим, как просто законодатели, по-моему, уже друг с другом соревнуются, кто придумает больше ограничений для иностранных агентов. Но поскольку все-таки я живу не в России, в этом плане мне, на меня эти ограничения в меньшей степени влияют. Конечно, в России там у меня уже, по-моему, там около 10 протоколов составлено, 7, по-моему, протоколов об административном правонарушении, о том, что я не маркирую свои, так сказать, посты в интернете. Ну, как бы, у меня в России ничего не осталось. Я понимаю, что, так сказать, все эти штрафы, они будут существовать, то есть на бумаге ровно до тех пор, пока этот режим будет существовать. Как только ситуация поменяется, ясно, что изменится, может быть, не в автоматическом, конечно, режиме, но в ручном, но изменится, и законы поменяются, и эти репрессивные меры, которые применялись к иностранным агентам, тоже перестанут работать.
Я напомню, что у нас в гостях адвокат Иван Павлов, и вот в этом плане я хотел адресовать к нашему предыдущему эфиру, где мы подробно разбирали, что нужно реформировать в России после того, как все закончится. И там в том числе есть ответ на те вопросы, которые вы сейчас поставили. Ну вот, продолжая разбор фильма, хочется немного еще вернуться к нему. Вы сказали, что действительно ваше отстранение было связано с тем, что следствие посчитало, что вы разглашали тайну какую-то определенную. Но вот Эдуард Петров сообщил, что фильм построен, точнее даже не фильм, а расследование, которое они проводили как журналисты, на частично рассекреченных материалах дела. И что вы тут знаете об этой ситуации? Что значит частично рассекреченные в данном случае?
Да мне кажется, это все вранье, понимаете? То есть не может такого быть, что дело там рассекречено. Да? Его дело сейчас хранится в суде. Да? То есть к нему... То есть формально никто не может сейчас как-то поменять статус этого дела в силу того, что оно уже рассмотрено. Да, и рассекречивать там документы, скорее всего, просто, ну, там что-то могли просто показать, да, из дела, да, но как бы рассекречивать для этого. Вообще в деле не так много секретных документов, то есть там не все дело является секретным, какие-то документы, какие-то там протоколы допросов, например, да, их изначально как бы и не секретил никто, то есть они в несекретном виде оформлялись. Вот. Поэтому я, честно говоря, думаю, что это просто так сказано было для того, чтобы придать кущей значимости.
А вот публикация скриншотов каких-то прослушек, это является рассекречиванием данной ситуации?
Ну, честно говоря, значит, это там скриншоты непонятно с чего были сделаны, да, либо это, то есть это же не, скорее всего, значит, вот то, что видели в виде текста, да, это вообще просто набранный кем-то текст, это не документ какой-то, то есть не какой-то документ, который вот, например, там отфотографировали и вывесили, просто кто-то, значит, набрал текст. Что касается содержания текста, ну, тоже, то есть, понимаете как, ну, вот то, что я видел, меня, например, совершенно не впечатлило, потому что, ну, как бы там есть переписка между Иваном Сафроновым и его коллегой-журналистом, Мартином Ларишем, вот в пользу которого, так сказать, якобы Сафронов и занимался шпионажем, да, с 12 года за ним следили, и, соответственно, в 12 году этот Мартин Лариш работал в Москве в качестве журналиста, да, то есть...
Аккредитованного журналиста, если мне память даже не изменяет.
Аккредитованного в МИДе журналиста, который получал все необходимые согласования, в том числе и чекисты участвовали в этом. Если он такой шпион, зачем вы ему давали, так сказать, эту аккредитацию? Зачем вы давали ему разрешение на работу? Да? Он, так сказать, представлял газету, чешскую газету «Лидови новины». Есть такое издание, которое, в общем, официально работало вот через этого представителя в Москве. Так познакомились Иван Сафронов и этот Мартин Лариш. И они приблизительно одного возраста были. Слушайте, ну, там Сафронову тогда было там сколько, 20 лет, да? 22 года, то есть, ну, как бы, ну, совсем, ну, и этому то же самое, а из него прямо вот сделали какого-то представителя спецслужбы, господи, Это дети практически. Ну, как бы говорить о том, что там являлся кадровым сотрудником разведслужбы иностранного государства, это, ну, я не знаю.
Это, а следствию удалось это доказать, что тот же Лариш или Воронин являлись сотрудниками разведки?
Ну, значит, как я вам скажу, как это все доказывается. Да? Как это доказывается, это все справкой ФСБ или там СВР, да, в котором есть всего там 1-2 абзаца. И в этом абзаце сказано, что такой-то является кадровым сотрудником спецслужбы иностранных. Все.
Указанному верить, подпись ответственного лица.
Да, вот такими доказательствами, понимаете, как оперируют чекисты, которые как бы обвиняют людей, на основании обвинений этих людям выписывают приговоры там по 20, в данном случае 22 года.
В данном случае 22 года. Но я хочу завершить эту тему и задать поистине, наверное, наивный вопрос. А не можем ли мы представить, что Эдуард Петров в какой-то степени даже проявил журналистскую солидарность с Иваном Сафроновым и решил, напомнить о деле Ивана? И первая фраза, которая одна из первых звучит в начале программы, оказался, это говорится про Ивана Сафронова, оказался втянут неожиданно для себя. Имеется в виду вот эту ситуацию с госизменой, в какой-то степени, не знаю, подставить под сомнение версию следствия. И Эдуард Петров просто, это его такая маленькая партизанская борьба.
Ну, понимаете как, возможно, все, конечно, да, но, конечно, весь вот tone of voice, да, вот этот вот фон, который был виден прям, да, что хотели Ивана как-то очернить. Но кроме как вот навешивания ярлыков, никаких фактов в этом кино мы не увидели. А что касается солидарности, вот мы заметили то, что титров у этого кино нет. То есть вот те люди, которые как бы приняли участие в создании этого киношедевра, в кавычках, да, они как-то постеснялись себя поименовать здесь. И вот это может быть элемент такого профессионального стыда, который выразился в том, что они решили такую вот анонимку такую выпустить и свои имена скрыть здесь.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях адвокат Иван Павлов. Призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею с друзьями или, например, поделиться ссылкой на наш книжный магазин shop.diletant.media, где много разных подарков на Новый год, в том числе наш фирменный мерч и книга, которую я вам всячески рекомендую, Генри Киссинджер «О новом миропорядке» с печатью от «Эхо». И это помогает нам поддерживать работу канала «Живой гвоздь». Ну, а мы двигаемся дальше, и сегодня пришла...
А я еще вот...
Да, Иван, пожалуйста.
Вот чтобы закончить действительно тему с этим фильмом, для тех, кто интересуется вообще, те, кто посмотрел этот фильм, у кого есть еще вопросы какие-то, там вот коллеги из первого отдела, значит, правозащитного проекта, да, разобрали по косточкам этот сюжет весь, просто в хронологическом порядке выстроили все неточности, все ошибки, все как бы претензии, которые есть к качеству этого кинопродукта. Поэтому вот можете посмотреть на сайте первого отдела и в телеграм-канале есть ссылка на подробный разбор этого кино про Ивана Сафронова, про дело Ивана Сафронова. Да, это... А Ивану Сафронову пожелаем как бы вот мужества, терпения и стойкости. У него этих качеств, конечно, ему не занимать этих качеств, но вот человека надо, конечно, отметить, что он, конечно, герой. Понимаете, человеку предлагали, значит, всякие сделки, связанные с тем, чтобы он сдал свои журналистские источники в обмен на поблажки по уголовному делу, еще на стадии предварительного следствия. Он отказался, он, так сказать, пожертвовал своей свободой и сохранив при этом приверженность своей профессии. Это поступок героя.
И, конечно, хочется вспомнить ту трогательную статью, статью-письмо, которую написала редакция газеты «Коммерсант» в адрес Ивана, и это много говорит о его профессиональных качествах. Но действительно, давайте двигаться дальше к другим темам. Сегодня пришла по нынешним меркам хорошая новость. Нашелся Алексей Навальный, нашелся Алексей Горинов, политзаключенные, которые пропали на разных этапах. Как мы выяснили, Алексей Навальный был на стадии этапирования, а Алексей Горинов оказался в медицинском учреждении той колонии, где он находится. И в этом плане комментаторы, которые все это время отслеживали ситуацию, разделились на два полюса. Одни сказали, что ситуация критичная, мы не знаем, что происходит с Алексеем, и, возможно, происходит самый худший сценарий. Другие говорят, что это все запутанная система этапирования в СИН, это касательно все Навального, и на стадии этапирования люди действительно теряются. И то же самое мы слышали в адрес Алексея Горинова. И в этом плане была абсолютная такая поляризация, но все-таки сейчас они нашлись. Прошло какое-то количество времени с их исчезновения. И, Иван, вот полагаясь на ваш опыт, можете прокомментировать, насколько это была действительно сверхординарная ситуация?
Ну, к сожалению, это такая общая практика. И этап – это тот период, когда даже сам фигурант не знает, куда его везут. Все дело в том, что маршрут и конечная точка этого маршрута, этапа, является государственной тайной. То есть это все засекречено. Для того, чтобы узнать этот маршрут, надо иметь допуск к государственной тайне, надо иметь, ну, и к тому же надо иметь служебную необходимость, соответственно, получить знания вот об этом. То есть надо быть, наверное, сотрудникам в СИН,
можно сразу вопрос
принимает какое-то решение. Да.
Вот на этом этапе члены семьи, адвокаты исключаются ровно потому, что этапирование – это такое тактическое сверхсекретная операция, которая может позволить освободить, например, заключенного, и поэтому адвокаты и семья на этом этапе этапирования, назовем это так, они из этой цепочки вычленяются.
Именно
коммуникации.
Не только адвокаты, да вообще все. То есть, ну, это как государственная тайна охраняется под грифом секретности все эти документы на этап. И здесь только в течение 10 дней после того, как человека привезли в конечную точку, администрация этого учреждения должна сообщить близким родственникам о том, что вот их родственник находится в таком-то учреждении. Здесь это, к сожалению, вот такое правило, оно действует не только в отношении Алексея Навального, оно действует практически в каждом деле.
Вот есть установленные законом сроки, например, о том, когда сообщить, и в данном случае они не соблюдались. И действительно, на каком тогда этапе нужно забивать панику?
Ну, панику надо, то есть надо требовать, надо с самого начала, тогда будет как бы вероятность того, что ты получишь хоть когда-то информацию, потому что, в принципе, ведь, понимаете, как, вот 10-дневный срок этот есть, да, ну, так если направили письмо по почте, оно в почте, оно могло и потеряться. Поэтому тут надо бить в колокола для того, чтобы найти человека, и команда, конечно, Алексея Навального и Алексея Горинова все это грамотно делали.
Ну, я напомню, что сегодня у нас Иван Павлов в гостях. Еще раз напомню и потребую поддержать нашу трансляцию лайками или, например, поделиться ею с друзьями. И, конечно, наша программа сегодня, наша встреча с Иваном, судя по всему, итоговая. И до конца 2023 мы не увидимся, и поэтому я предлагаю подвести некие итоги года, которые связаны, конечно, с правозащитной деятельностью, с нашим законодательством. И здесь я выделил несколько событий, и одно из ключевых, как мне кажется, именно по вашему профилю, это то, что Владимир Путин 28 апреля подписал законопроект, где вводились поправки к тому, что считать госизменой. И вот напомните, как это изменило в том числе и вашу работу, и работу с делами вокруг государственной измены.
Да просто дел стало больше. Понимаете, дел стало просто на порядок больше. Если там, я помню, в те времена еще до военные, там, 14, до 2014 года, 2-3 приговора в год выносилось по статье госизмена, да, шпионаж. А сейчас, ну, вот в 2015 году была вспышка, 15 дел, 15 приговоров было. Да?
С чем связано, да, это было в 2015 году?
Ну, слушайте, уже страна как бы готовилась к войне, понимаете. Нужны были враги народа, внутренние враги. Потому что внешние враги определились, вот они вот все те, кто там вот за ленточкой, да. А внутренние враги – это вот как раз замечательная статья «Государственная измена 275-я», вот для того, чтобы показывать людям, кто, из-за чего все проблемы. Вот есть внутренние враги. Соответственно, есть чекисты, которые уполномочены их искать, они должны как бы показывать результат своего труда. Вот и упражнялись, там, домработниц сажали, да, кого только, то есть совершенно людей, которые никак, ну, никак не связаны там с государственной безопасностью, никакого допуска к государственной тайне не имели, попадались именно вот, вот как бы в основном такие. Там мы помним это дело Светланы Давыдовой, например, да, мать семерых детей, закатали в Лефортово, ну, хорошо тогда удалось отбить. Дело Оксаны Севастиди и там еще ряд женщин тоже, которых СМС-ки написали своим знакомым в Грузию о том, что вот видели в апреле 2008 года.
Да, военный состав на железной дороге.
Да, железнодорожный состав, груженный военной техникой. Вот они, шел через город Сочи, и многие видели это. И вот нашлись те, которые поделились этой информацией со своими знакомыми в Грузии. И за это тоже их длительные сроки лишения свободы. Мы нашли их уже, когда они отбывали эти сроки, да, уже в колониях. Да, и поехали в колонию встретиться с Оксаной Севастиди, с моим коллегой Евгением Смирновым. Помню, зимой тогда ездили. И в колонию в Ивановской области. Да, и, ну, тоже, понимаете, как... Там удалось их вытащить тоже благодаря тому, что мы просто это дело было представлено таким образом, что Путину, конечно, было очень невыгодно иметь таких узников. Ну, то есть это решение о их, как бы, то, что вот, признание их виновности, оно как бы компрометировало Путина, просто выставляло его в таком глупом свете. Поэтому им было принято решение их помиловать. Ну, как вот можно было осудить за госизмену женщину, там, которая вообще никогда с гостайной не пересекалась. Да? Госбезопасность в одном направлении, да, женщина жила совершенно в другом. И Путин, конечно, принял решение о помиловании только для того, чтобы как-то лицо сохранить. Потому что, ну, иначе он просто выглядел каким-то глупым. Да? Причем мы обратились с жалобой в суд. Верховный суд быстро-быстро принял нашу жалобу к производству после того, как Путин высказался на конференции на своей.
На пресс-конференции это было.
Пресс-конференции о том, что он тоже не понимает, как такое возможно, если в СМС-ке содержалась только та информация, которую все могли, так сказать, видеть, да, как средь бела дня шел этот вагон. Какая же тогда это гостайна? Сказал тогда Путин, после чего я понял, что все будет хорошо сделано. Да, и действительно, там буквально на следующий день я уже получил телеграмму из Верховного суда, что жалоба наша принята, и будет рассмотрение, и нашу подзащитную этапируют из колонии в Москву, в Лефортово. Но Путин, не дожидаясь решения Верховного суда, это вообще, честно говоря, тоже... Очень, то есть это делает это дело уникальным, потому что Путин издал указ о помиловании до того, как Верховный суд поставил точку в этом деле. И она уже помилованная, то есть освобожденная от наказания, пришла как бы в Верховный суд, который ничего лучше не придумал, тоже опять какой-то дурацкий поступок, да, как снизил срок наказания.
То есть он ее оставил виновной, никакой реабилитации.
Именно так. Виновный ее оставил, но снизил срок наказания до 3 лет. Глупость. А вообще абсурдное дело, оно, если оно вот абсурдно начинается, то оно и абсурдно и заканчивается обычно. И вот это пример этого тезиса как раз.
Ну, к сожалению, чем дальше мы идем, даже не знаю, куда мы идем вперед, тем абсурд становится только абсурднее.
Сейчас таких дел все больше и больше. Вот мы тут недавно, мои коллеги из первого отдела как раз посчитали, что в этом году передано в суды 63 дела по государственной измене. И только по открытым источникам. То есть это такая надводная часть айсберга, то, что мы насчитали. 63 дела, да, только в этом году, в одном, то есть, который еще не закончен. Возбуждено, наверное, по госизмене в этом году, наверное, порядка 100 дел. То есть между возбуждением и передачей дела в суд, там, это обычно там, от года до 2 лет. Проходит, да. Вот, например, в деле Сафронова, да, там 7 июля 2020 года оно было возбуждено, и 5 сентября 2022 года суд вынес приговор. То есть, приблизительно 2 года прошло с момента возбуждения дела и вынесения приговора. Вот так вот.
Как говорили в упомянутом фильме, 19.
Дела, которые возбуждены в этом году, будут рассматриваться, может быть, там через год, через 2 года даже.
Значит ли это, что в нынешней редакции статья о госизмене она стала еще более размыта, чем была? То есть мы не можем квалифицировать, что такое госизмена совершенно точно.
Да, просто сейчас стало как бы, если раньше такие классические были формы государственной измены, как выдача государственной тайны или шпионаж, то есть когда это связано с передачей документов, составляющих государственную тайну. Вот. А теперь применяются новые формы государственной измены. Например, такая форма есть, как переход на сторону противника. Она там в 22-м году появилась, и вот в этом году стала активно применяться. Применяться в основном к молодым людям, значит, их начали обвинять в том, что они вот решили присоединиться, значит, и воевать на стороне вооруженных сил Украины. Обычно задерживают там где-нибудь в аэропорту, когда человек куда-то выезжает, либо на переходе. И в качестве доказательств, конечно, тоже вот курьезные, абсурдные совершенно случаи, когда в качестве доказательств вины одному из наших там как раз подзащитных, ему вменили как раз переход на сторону противника и сказали, что вот у него нашли багаже, нашли камуфляжные штаны. И вот это стало как бы уликой. Чуть ли не основной, понимаете, что вот камуфляжные штаны, которые можно было бы использовать в боевых действиях на стороне ВСУ против вооруженных сил России. Вот. Есть вторая форма, которая тоже частенько стала использоваться. Раньше вот до войны ее вообще не использовали. Это оказание помощи, причем любой помощи, финансовой, материальной, консультационной, информационной, оказание помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. В нее часто как бы вот попадают те, кто в самом начале войны, люди бросились донаты направлять в украинские фонды. И вот сейчас мы видим, как много дел возбуждено именно использован повод, вот как раз вот этот вот финансовый перевод. Перевод средств в украинские фонды как предлог для возбуждения уголовного дела по статье «Государственная измена». Вот эти формы, они стали очень часто применяться, даже чаще, чем те классические формы, которые применялись раньше, как там шпионаж или выдача государственной тайны. И сейчас вот как раз возбуждено порядка, в этом году возбуждено порядка около 100 дел. Вот, по этим, по, в том числе, ну, прежде всего, по этим формам государственных измен, новым формам.
Ну вот я еще у ваших коллег читал, что произошел некий отказ от монополии на производство дела о госизмене в Петербурге и в Москве. Что вот это значит?
Дело в том, что вообще, в принципе, поскольку дела о госизмене все-таки такой штучный товар, и участие вообще в разработке и в расследование этого дела сулит лицам, которые причастны к этому, всякие карьерные преференции, да, то есть карьерный рост, да, и награды, медали, премии и так далее и тому подобное, новые звания, повышение в звании, в должности и так далее. Вот. И эти дела обычно расследовались в Следственном управлении ФСБ в Москве, да, то есть центральный аппарат, центральный следственный аппарат ФСБ забирал из регионов эти дела себе и расследовал себя. То есть следователи, ну, там следователи, там есть первый отдел такой, так, тоже, так сказать, вот в рамках
фамилец
следственного управления, да, который как раз занимается расследованием этих дел. Ну, там порядка, там, не знаю, 10-15 следователей, у каждого из которых там одно, ну, максимум два дела в производстве. И они так не торопясь, никакой практики, конечно, нет, поэтому они кучу всяких ошибок делали. Не то, что следователи там вот в полиции, которые работают, у которых все-таки как бы практика нарабатывается, да, а эти просто бездельники сидели. И вот расследовали дела о государственной измене. А после того, как их стало очень много, ясно, что как бы силы и ресурсы следственного управления практически были исчерпаны, то пришлось к расследованию подключать региональные следственные органы при каждом просто, при каждом региональном управлении ФСБ есть свой следственный орган, следственная служба или следственный отдел. И вот следователи этих органов, как раз региональных, и теперь занимаются расследованием этих дел. То есть мы знаем, что, по крайней мере, несколько регионов задействовано в том, чтобы расследовать эти дела прямо у себя, там же, где и выявлялись.
А вообще, как это исторически сложилось, что вот если мы берем за пример Соединенные Штаты как федерация, у них есть ФБР, которая, по сути, имеет те же функции, что и ФСБ, но ФБР сидит где-то в столице и отправляет своих оперативников в зависимости от сложившейся ситуации. А в России есть ФСБ, и в каждом регионе есть управление. Вот откуда это взялось, откуда корни идут?
Ну, так у нас, понимаете как, у нас практически все органы власти, если они вот на национальном уровне, да, на федеральном уровне, там министерства всякие, региональные, то есть министерства, федеральные службы, федеральные агентства, если они имеют региональную сеть, да, то же самое, например, в МВД. Оно имеет, так сказать, центральный аппарат, который обычно находится в Москве, и региональные управления, так называемые главки, которые находятся в каждом регионе. Иногда объединяют два региона, например, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это одно региональное управление. Как у ФСБ, кстати, так и у Министерства внутренних дел.
Хорошо.
Ну, это так, так устроены органы власти, так они практически всегда были устроены.
Да, такая вот антропология власти Российской Федерации. Но продолжим по событиям. И, как мне кажется, одно из самых ключевых событий, связанных с российской адвокатурой, это событие, связанное с арестом адвокатов Алексея Навального и их обвинение в участии в экстремистской деятельности. И как вот этот кейс изменил работу адвоката в России на данный момент?
Ну как, понимаете, оптимизма, конечно, арест адвоката никогда в корпорации не вызывал. Ну а когда уже адвокатов начали не поодиночке, а, что называется, пачками сажать, ну это совсем печально все стало. И, конечно, коллеги, которые остаются и работают в таких условиях, это герои. И они понимают, что вот теперь их можно плющить вместе с подзащитными. Да? Адвокат вообще это такая конституционная профессия, да? Потому что адвокаты оказывают ту самую квалифицированную юридическую помощь, которая гарантируется Конституцией. Но это как все равно, что преследовать врача за то, что он там лечил обвиняемого в совершении преступления. Да? То есть без адвоката не может пройти ни один судебный процесс. Но это не останавливает, так сказать, наших процессуальных оппонентов для того, чтобы... Не знаю, у них какой-то, мне кажется, какая-то даже детская, что ли, обида на деятельность адвокатов, которые просто защищают, используют законы, да, для того, чтобы защищать своих доверителей. И вот эта детская обида, иногда просто еще отягощенная тем, что люди-то при власти, да, и могут создать такого рода проблемы, да, если адвокат работает качественно, работает профессионально, если он действительно эффективно защищает лицо, которое там следователь пытается привлечь к уголовной ответственности, а адвокат вроде как, ну, получается, препятствует этому процессу. И умный следователь понимает, что это просто такая работа, да, которая как раз обеспечивает вот эту состязательность. А сейчас получается так, что вот умных следователей все меньше и меньше, да, и появляются те, которые реально вот обижаются на деятельность коллег и начинают задумываться насчет того, чтобы создать уже проблемы для адвокатов, для того, чтобы как-то нейтрализовать их деятельность по уголовному делу, например. Да. Ну, отсюда и все эти дела, которые, да и мое дело появилось, в общем, я понимаю, что меня преследовали за профессиональную деятельность, за то, что я просто защищал человека так, как это и предписано, да, защищал всеми незапрещенными законом способами. Это долг адвоката. Наша профессиональная работа заключается в том, чтобы защищать людей. А власть сейчас как бы понимает, что некоторые обвиняемые для власти перестают быть просто обвиняемыми, они становятся какими-то врагами, понимаете, то есть власть видит в них врагов. И вот это отношение, к сожалению, оно как-то так вот коррелирует к тому, что происходит в отношениях с адвокатами, да, то есть если человек защищает врага, значит, он враг. Да? И вот получается так, что и к адвокатам начали относиться как к врагам. Адвокатам, которые работают вот, особенно по такой категории дел, как там правозащитные дела, как политически мотивированные дела, там антивоенные дела. Это такая категория дел, такие категории дел, где, в общем, адвокаты находятся в группе риска.
А что может сделать, например, Федеральная палата, чтобы обезопасить профессию адвоката в России?
К сожалению, понимаете, потенциал велик, да, то, что может делать, но он никак не реализуется. К сожалению, в большинстве случаев ведут себя очень пассивно и не проявляют даже, так сказать, малой доли того, тех возможностей, которые у них есть по отстаиванию прав адвокатов. Понимаете, как вот все связано. Вот если посмотреть на процент, например, да, оправдательных приговоров, это как бы такое, можно сказать, что это такое КПД, да, коэффициент полезного действия адвокатуры в уголовных делах. Так вот, у нас 0,17%. Ну, то есть это меньше процента, да, то есть по погрешности то выше. А, например, давайте там не будем ходить, летать через океан, возьмем соседние государства, да еще возьмем просто соседние постсоветские государства, например, Грузия. 8% оправдательных приговоров. 8%.
Это уже в разы выше.
Казахстан. 5% оправдательных приговоров. Вы понимаете? Ну, то есть, это, ну, как бы вот... Вот и сравнивайте, да, и, конечно, когда 0,17%, это, ну, говорит о том, как вот власть оценивает наш вклад в обеспечение производства по уголовным делам, да, вот вклад в уголовно-правовую систему России, того, как рассматривают дела о преступлениях. Ну, я же не скажу, что адвокаты такие как бы, ну, глупые, да, что не могут вот, да, и следователи такие все высококвалифицированные и качественно расследование проводят, и суды, значит, рассматривают дело. Не, наверное, это не так. Ну, то есть, люди-то приблизительно как бы одинаковые, но я вам скажу, в адвокатуре качество подготовки, ну, представителей, да, профессии гораздо выше, чем следственных органов. Ну, потому что следователи уже как бы опускают руки, и как бы, потому что они понимают, что суды вот в такой системе, они как бы любые нарушения закроют глаза и будут подыгрывать следствию. Вот докатилось все до этого. Поэтому о качестве работы на следствии никто не думает. А в адвокатуре все-таки работают профессионалы, и, значит, кадры в адвокатуре намного профессиональнее, чем и в следствии, и в суде.
А что тогда, по-вашему, вынуждает идти вчерашнего выпускника юрфака не в адвокатуру, а, например, в следственные органы?
Ну как, что? Во-первых, коррупционная составляющая, которая до сих пор еще есть, там, в общем, работа следователем сопряжена со многими всякими коррупционными возможностями. Ну и вообще государственная служба сейчас многих привлекает, потому что это единственное место более-менее стабильное. Да, государство стало просто доминировать везде. Да? Поэтому идут туда, потому что знают, что вот, значит, ну, доход от этой деятельности будет, пусть не супер большой, я имею в виду официальный доход, да, но зато стабильный.
Что ж, мотивация ясна. И, наверное, последний на сегодня пункт, который я хотел у вас узнать по итогам года. Россия давно уже вышла из всяких европейских структур, и понятие ЕСПЧ для российской юрисдикции – это уже какой-то пшик. Но все чаще и чаще мы в новостях слышим о такой структуре, как Комитет по правам человека ООН. И что этот институт решает в данном случае, как он может помочь россиянам?
Это тоже один из таких международных судебных органов, который разрешает споры между гражданином и государством. И, как и Европейский суд по правам человека, принимает жалобы от граждан рассматривает эти жалобы и выносит решение. В отличие от Европейского суда по правам человека, этот орган не присуждает компенсации, но может сказать, что, например, права человека вот в конкретном деле были нарушены, и тогда дело, по идее, подлежит пересмотру. Ну, то есть уже внутри национальными инстанциями, то есть, например, какой-нибудь районный суд будет вынужден пересмотреть дело после того, как Верховный суд, например, подтвердит, что да, то есть он примет решение этого комитета и скажет, то есть обяжет районный суд пересмотреть дело заявителя. И такие, в общем, есть прецеденты, когда гражданам удавалось добиться пересмотра своего дела. Но когда речь заходит, да, о, опять-таки, политически мотивированных делах, о правозащитных делах, то ведь пересмотреть тоже можно по-разному. Можно пересмотреть дело и принять такое же решение, да, и пустить гражданина по новому кругу обращение вот в этот орган международный, как и с ЕСПЧ было, в общем, ну, в ЕСПЧ выплачивали компенсацию, которая присуждалась, да, практически всегда она выплачивалась. Правда, сейчас вот с того момента, как Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ, эти компенсации перестали выплачиваться сразу же, даже несмотря на то, что решение там принято было до того, как Россия приняла решение о выходе, все равно компенсацию стараются сейчас не выплачивать, и даже суды, когда обращаешься в суд, говоришь о том, что вот суд ЕСПЧ, значит, принял решение о выплате компенсации, все равно суд встает на сторону государства, ну, как, в общем, как это и было всегда, когда каких-то политические, такие политически мотивированных делах суды были лучшим адвокатом государства. Здесь даже прокурору не приходилось многое делать, просто все оформлялось именно судьей самостоятельно.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях адвокат Иван Павлов. Это программа «Особое мнение», ведет ее Никита Василенко. Поддержите трансляцию лайками или поделитесь ею с друзьями. Иван, я не хочу этого говорить, но придется. Мне кажется, мы сегодня с вами немножко мрака нагнали для нашей аудитории.
К сожалению,
что все как-то беспросветно, угрюмо.
Ну, такое время, понимаете как. Время... Сейчас не время, к сожалению, для каких-то радостных поводов нет, да, потому что даже вот то, что вы сказали, что ну вот нашли Алексея Навального, да, спустя месяц после того, как он там исчез, около месяца прошло. Ну, а где нашли, да? За полярным кругом. Слушайте, это же одно из самых таких труднодоступных исправительных учреждений. Туда и адвокатам-то, вот сейчас вот я думаю, как туда адвокаты будут ездить. А ведь сделано все для того, чтобы как-то полностью изолировать человека в ущерб его здоровью, в ущерб вообще всему. Да? Для того, чтобы не дать возможность как-то реализовать даже те права, которые есть у заключенных, уверен, что с этим будут большие проблемы, но... Я не хочу деморализовать своих коллег, которые продолжают работать в России. Они настоящие герои, и мы внимательно наблюдаем за тем, как они вот честно и профессионально выполняют свой адвокатский долг. Восхищаемся ими и в меру сил помогаем им. Адвокаты, которые продолжают работать в России в таких условиях, это герои. Их надо поддержать.
Адвокат Иван Павлов со своим особым мнением провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо большое, до новых встреч и берегите себя и своих близких.
Всего хорошего.